В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня у микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час. Слушайте в нашей программе. Европейский комиссар по правам человека проанализировал ситуацию в судебной системе Грузии.
Правоохранительная система идет в суд подготовленно, и она не предлагает рассматривать такие дела, в которых нет достаточных доказательств.
Чеченские власти намерены расследовать военные преступления.
Совершены тысячи и тысячи преступлений. То есть были похищены, лежали в секретных тюрьмах, убиты.
Приняты поправки по статусу религиозных объединений Грузии, но мнение патриархии при этом не было учтено. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. В Сирии правительственные войска окружили город Хама, где продолжаются массовые выступления оппозиции. Группа испанских активистов ворвалась в посольство Испании в Греции, требуя от властей своей страны способствовать отправке флотилии «Свободы». Апелляционный суд в Гааге признал ответственность руководства Нидерландов за гибель мусульман в Сребренице. В Сирии правительственные войска окружили сегодня город Хама, где продолжаются массовые выступления оппозиции. По сообщениям очевидцев, дороги, ведущие в город, перекрыты танками. В понедельник в Хаме были произведены массовые аресты противников президента Сирии Башара Асада. По данным правозащитников, в столкновениях с полицией погибли 3 человека, в том числе 13-летний мальчик. На прошлой неделе в Хаме состоялся 100-тысячный митинг с требованием ухода Асада. Это одна из крупнейших акций протеста с начала волнений в Сирии около 4 месяцев назад. В Афинах группа испанских активистов ворвалась сегодня в посольство Испании в Греции, требуя от властей своей страны способствовать отправке в сектор Газа так называемой флотилии «Свободы». Пропалестинские активисты из более чем 20 стран планировали направиться на 10 судах в Газу с гуманитарным грузом. Однако правительство Греции ввело запрет на отправку этой флотилии. Ранее во время акции протеста в Греции были арестованы несколько активистов, граждане США, Канады и Австралии. В прошлом году попытка флотилии «Свободы» прорвать израильскую блокаду Газы закончилась столкновением с израильскими военными. Тогда погибли 9 человек. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану и подтвердил, что к 2014 году британские войска уже не будут выполнять боевые миссии в этой стране.
Я и президент Карзай обсудили на переговорах совместные планы по созданию в Афганистане аналога британской военной академии Сэндхёрст, центра по обучению солдат, из которых будет сформирован костяк афганской армии, уже добившийся определенных успехов. Финансовую помощь обещают оказать несколько стран, в том числе от США должны поступить 38 миллионов долларов.
Сказал Джеймс Кэмерон. Он провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он был вынужден отказаться от посещения города Лашкаргах в провинции Гельмент по соображениям безопасности. Вчера талибы убили там британского солдата. Корреспондент польского издания «Газета Выборча», гражданин Белоруссии Анджей Почобут, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой. Он освобожден из-под стражи в зале суда. Такое решение принял сегодня суд белорусского города Гродно, передает из Минска Виталий Цыганков.
Судебный процесс над активистами, признанного властями Союза поляков, в суде Ленинского района Гродно был закрытым. О том, что происходило во время слушаний, родным и коллегам Почобута, собравшимся возле здания суда, рассказывали его адвокаты. Родственников Андрея Почобута впустили в здание суда только один раз – заслушать оглашение приговора. Последнее слово Андрея Почобута длилось меньше минуты. Корреспондент польской газеты «Выборча» заявил, что не признает ни своей вины, ни этот суд. Почобут обвинялся по 2 статьям Уголовного кодекса – оскорбление президента Белоруссии и клевета в отношении президента. Максимальное наказание по первой статье 4 года лишения свободы, по второй 2 года. Прокурор 24 июня попросил суд приговорить журналиста к лишению свободы на 3 года в колонии общего режима. В результате суд оправдал его по статье об оскорблении и признал виновным по статье о клевете. После освобождения Почобут заявил, что не будет обжаловать приговор. Журналист сообщил, что клевету суд увидел в том, что в своих публикациях он называл Лукашенко диктатором. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Апелляционный суд в Гааге признал сегодня ответственность руководства Нидерландов за гибель в боснийском городе Сребреница во время войны на Балканах трех мусульман. Согласно вынесенному решению, правительство обязано выплатить компенсации семьям жертв резни, устроенной войсками боснийских сербов в июле 1995 года. В суд обратился родственник одного из убитых, указавший в иске, что размещенные на тот момент в Сребренице миротворцы из Нидерландов обязаны были защитить местное население. По мнению экспертов, за нынешним прецедентным решением гаагских судей в ближайшее время могут последовать аналогичные иски. Всего жертвами расправы в Сребренице стали около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. 5 июля в Страсбурге в Большом зале Страсбургского филармонического оркестра состоится концерт музыки «Свободы», посвященный защите прав человека в России, передает Павел Куравский.
Организаторы Страсбургского концерта отмечают, что это мероприятие в первую очередь знак солидарности с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Страсбург, по словам организаторов, не случайно выбран местом проведения концерта. Этот город стал центром борьбы за права человека и демократию в Европе. В Страсбурге, наряду со многими тысячами российских дел, ждет справедливого решения дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сами Ходорковский и Лебедев, как убеждены участники концерта, давно стали символами борьбы за честность. Честное и независимое правосудие. В концерте примут участие известные музыканты Марта Аргерих, Евгений Кисин, Гидон Кремер, Миша Майский и многие другие. Все сборы от концерта будут переведены на счет подмосковного детского интерната в поселке Кораллово, который в 1994 году основал Михаил Ходорковский. Сегодня это лицей подмосковный, который поддерживают родители Ходорковского Марина Филипповна и Борис Моисеевич. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Новости подготовил мой коллега Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг обнародовал доклад о ситуации в грузинской системе правосудия. В докладе говорится о том, что необходимо разработать более гуманную и ориентированную на права человека уголовную политику, которая в первую очередь будет ориентирована на исправление, а не наказание. На темы работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Доклад Хаммерберга вышел 5 дней назад, но широкой общественности он был представлен только сегодня. Работа над ним продолжалась почти 3 последних месяца. В документе описаны многие изъяны грузинского правосудия. О них часто говорят зарубежные и местные организации. Но главная ценность доклада в том, что в нем, пожалуй, впервые определены системные проблемы в этой области. Одним из них авторы считают чрезмерную концентрацию полномочий в руках одного человека – министра юстиции Зураба Адаишвили. С 2008 года, после того, как в состав его министерства вошел аппарат Генпрокуратуры, он получил фактически контроль над всем прокурорским корпусом. По закону он может давать прокурорам личные указания и даже отменять их решения. Офис прокурора – это отдельная структура в Минюсте. У нее собственный бюджет, а ее глава назначается президентом страны. Но всех заместителей генпрокурора увольняет и назначает опять же министр юстиции. Кроме этого, он является членом собрания Верховного суда, располагающего значительными полномочиями в области судопроизводства. В докладе Хаммерберг отмечает, что избыточный объем власти министра уже становился объектом критики со стороны Венецианской комиссии Совета Европы, но это не привело к каким-либо изменениям. Всевластие чиновника, ставшее следствием объединения несводимых силовых функций, многократно усилено установившейся в последние годы доминантной ролью прокурора в судебной системе Грузии. Со ссылкой на местные правозащитные организации Хаммерберг пишет, что во время судебных заседаний судьи с неуместной готовностью, поддерживают аргументы прокуратуры. Свой вывод он подтверждает статистикой. В прошлом году средний показатель оправдательных решений по уголовным делам в Грузии был равен всего 0,2%. При этом в Тбилисском суде первой инстанции прокуратура проиграла лишь в 0,4% дел. Глава парламентского комитета по правам человека Лаша Тордия дал этому следующее объяснение.
Этот показатель означает, что правоохранительная система идет судподготовлена, и она не предлагает рассматривать такие дела, в которых нет достаточных доказательств.
В докладе властям предоставлена возможность выступить с аналогичными пояснениями, но, видимо, этого правительству показалось недостаточным. Комментарий правительства Грузии опубликован в качестве приложения к докладу. В нем скрупулезно разбираются проколы в работе Хаммерберга. В общей части комментария сказано.
Этот доклад упускает из виду то обстоятельство, что до начала реформы правовая система Грузии была подвержена коррупции. В стране был высокий уровень преступности и тотальное ощущение отсутствия безопасности у населения. К тому же грузинским государством управляли местные боссы мафии, так называемые «воры в законе». Подобное вступление необходимо, чтобы объяснить неизбежность введения строгой политики уголовного наказания, так называемой «нулевой толерантности к преступности».
Публикация таких разъяснений – редкий случай в практике Совета Европы. Тем более, что по объему правительственный комментарий ничуть не уступает докладу Томаса Хаммерберга. Олеся Вартаненко, «Кавказ», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Ситуация в самопроглашенной республике Абхазия. Здесь на первый план выходит предвыборная тема. У нас сейчас на линии прямого эфира из Сухуми наш постоянный автор, журналист Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте поговорим вот о чем. Мы уже сообщали о том, что Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала политическую партию «Форум народного единства Абхазии» по выдвижению кандидата в президенты республики. И на расширенном заседании политсовета партии было принято решение поддержать кандидатуру Рауля Хаджимбы в качестве президента, кандидата в президенты республики. Но до этого, 27 июня, инициативная группа сторонников Хаджимбы тоже зарегистрировалась в ЦИКе. Пожалуйста, нам объясните, в чем дело, почему потребовалось вот такое двойное выдвижение для этого кандидата?
Ну, в принципе, по существующему закону вполне хватало бы того, чтобы зарегистрировалась инициативная группа, и она там, в достаточно короткие сроки собрала бы необходимые там, от 2 до 2,5 тысяч подписей в поддержку выдвижения Рауля Хаджимба. Но вот выдвижение через съезд и одновременно сбор подписей в его поддержку, я думаю, это вот как бы возможность как бы закрепить, заручиться дополнительной поддержкой людей, то есть одновременно проводя сбор подписей, это возможность как бы увидеть свой электорат и, возможно, как бы провести какую-то агитацию. С другой стороны, очень много всяких разговоров вокруг самой оппозиции, о существовании единства в этой оппозиции. И вот съезд форума народного единства, наверное, должен как бы объяснить электорату, что в самой оппозиции существует единство, и это единство как бы заключается в поддержке лидера этой партии Рауля Хаджимба. По крайней мере, сама логика вещей, построение действий нынешней оппозиции, она как бы сводится к этому. Хотя, в принципе, всякое возможно, но тем не менее, вот как бы другого мнения, как бы, пока я и здесь и не слышал в экспертном сообществе абхазском.
Спасибо, Инал, за разъяснение. У нас на линии прямого эфира по телефону из Сухуми был наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа. Переходим к северокавказской теме. После убийства Юрия Буданова в российских средствах массовой информации разгорелся скандал в связи с запросом Следственного управления Чечни Министерства обороны России с требованием предоставить данные военнослужащих, возможно, имеющих отношение к военным преступлениям, совершенным российской армией в ходе первой и второй чеченских кампаний. На тему сегодня работал наш северокавказский корреспондент Мурат Гугемухов.
Правозащитники утверждают, что Минобороны фактически бойкотируют запросы из следственных органов Чечни о военных подразделениях и личных данных военнослужащих, подозреваемых в причастности к преступлениям против мирного населения. С другой стороны, противники разглашения имен военных опасаются, что ветераны Чеченской войны станут объектом мести кадыровцев, а не фигурантами объективного расследования. Правозащитник Александр Черкасов считает утверждение, что чеченцы якобы пытаются выяснить данные российских военных, прямой подменой понятий. Запросы идут не из Чечни, а из Следственного комитета одного из субъектов Российской Федерации.
Если говорить о списках, о личном составе, о личных данных, знаете ли, люди в военном ведомстве, как и люди в прокуратуре, должны знать закон о защите персональных данных, который позволяет эти данные не предоставлять. Но вот данные, необходимые для проведения расследования тяжких преступлений, преступлений против человечности, не предоставлять, это уже само по себе преступление.
По мнению главного редактора сайта Кремль.орг Павла Данилина, подобные запросы должны направляться на рассмотрение в военную прокуратуру вместе с доказательствами совершенных преступлений. И только они, а не досужие домыслы чеченских следователей, могут быть основанием для предоставления запрашиваемых данных.
При этом предоставление этой информации должно курироваться на самом высоком уровне, поскольку некоторые события, а именно убийство Буданова, а также ряд убийств людей, которые так или иначе были связаны с Чеченской Республикой, произошедшие в том числе в Москве и до сих пор не раскрыты, являются существенным аспектом при принятии решения раскрыть информацию.
По мнению главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого, тема военных преступлений федеральных военнослужащих – это важный сегмент внутренней политики чеченских властей.
О преступлениях российских военнослужащих можно говорить все, что угодно. Однако тема произвола, который царит в республике, благодаря усилиям нынешних военизированных структур при Рамзане Кадырове, она табуирована. Ее обсуждать нельзя. Это очень удобный прием для того, чтобы канализировать раздражение, возмущение людей, в том числе и методами управления, которые использует кадыровская власть.
Александр Черкасов уверен, что никакого реального следствия в Чечне не ведет. А потому никакая опасность лицам, данные которых запрашиваются, не угрожает. Речь идет об обычной бюрократической процедуре.
Это обычная бюрократическая переписка, которых отменяют эффективное расследование. Ну да, конечно, кто-то хочет узнать, кто из военных стоял на блокпостах вокруг села Вихия в 2003 году. Только он бы заранее побеспокоился выяснением ведомства, к которому нужно обращаться. В 2003 году вокруг Лихов стояли на постах вовсе не военные, а милиционеры. Ну и так далее. Можно идти от запроса к запросу и увидеть, что, да, люди пишут письма. Отнюдь не в надежде получить ответ, потому что для того, чтобы получить ответ, нужно задать правильный вопрос.
Выгодополучателем от нынешнего скандала становится и российская власть. Отказываясь предоставлять данные о военнослужащих, Министерство обороны выступает в роли защитника собственного воинства. Таким образом, можно говорить о пиаре, выгодном и Москве, и Грозному. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В горах Северного Кавказа силовые структуры объявили о начале длительной спецоперации по уничтожению вооруженных незаконных формирований. В Чечне она проходит сразу в трех районах – Шатойском, Рус-Мартановском и Ачхой-Мартановском. С сегодняшнего дня, по информации властей, спецоперация началась и в Сунжинском районе соседней Ингушетии. Ни эксперты, ни правозащитники пока не понимают смысла анонсированного мероприятия, рассказывает Павел Куравский.
День начала поисковых и ликвидационных мероприятий – 5 июля. Запланированная дата окончания – 30 ноября. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» стало известно из источников в силовых структурах Северокавказского федерального округа. В трех районах Чечни – Шатойском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском – полицейские подразделения МВД республики совместно с военными будут разыскивать представителей вооруженного подполья. В эти районы МВД направит дополнительные силы подразделений полиции. Будут проведены всеобщие паспортные проверки. Гражданским организациям пока мало что известно об этой операции, говорит председатель Российского конгресса народов Кавказа Асланбек Паскачев.
По информации, которую официальные лица давали, там немного осталось боевиков, они больше, судя по всему, переместились в другие соседние регионы. Ну и, видимо, хотят завершить там, чтобы вообще никого не осталось.
Руководитель Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев не придает большого значения заявлению МВД Чечни о важности новой операции.
На самом высочайшем уровне, начиная от бытности президента Путина и заканчивая силовыми министрами, руководителями, как ФСБ, так и МВД, они делали очень громкие заявления. И всегда почему-то и не было ни одного раза, чтобы то, что они там объявляли, заканчивалось результативно. И поэтому мне кажется, что это связано с очередной, с какой-то аттестацией, с очередным назначением или еще что-то, вот какие-то организационные дела при этом ведомстве и не более.
Полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко рассказал Радио Свобода об угрозах Северному Кавказу, исходящих из-за рубежа.
Вчера было буквально очень тревожное сообщение о том, что несколько десятков боевиков к нам проникли из одного известного ущелья. Второе сейчас, так сказать, лето, зеленка, когда активизация происходит деятельности вот этих вот бандитских всех формирований. Поэтому, видимо, есть основания очень серьезно, так сказать, опасаться, что вот эта вот ситуация приведет к жертвам и гибели людей. Поэтому сейчас начата эта операция. Будет просто планомерное прочесывание, фильтрация, так сказать, я думаю, с применением и авиации. Просто чистка будет.
Сколько в Чечне реально действующих боевиков и необходима ли для их поиска пятимесячная операция? На этот вопрос отвечает заместитель главы Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Число боевиков, которые сейчас действуют в Чеченской Республике, мне неизвестно. И более того, оно никому не известно. Называются разные цифры, разными официальными лицами. Федеральная служба безопасности ссылалась на несколько сотен. А вот господин Кадыров уже который год непрерывно настаивает на том, что их всего несколько десятков. При том, что эта операция проводится по его инициативе, я бы сказала, что достаточно сомнительно организовывать столь серьезную и масштабную операцию, если действительно боевиков вот буквально несколько десятков.
В горно-лесистой местности Грозненского района Чеченской Республики также введен режим контртеррористической операции. Как заявили источники в силовых структурах Чечни, в этом районе скрывается группа боевиков, которая готовит серию террористических актов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в Грузию, и здесь, пожалуй, одна из самых главных тем сегодняшнего дня. Полтора часа назад парламент Грузии в экстренном порядке принял в окончательной редакции законодательную поправку в Гражданский кодекс страны. Изменения касаются предоставления так называемого статуса юридического лица публичного права религиозным объединениям Грузии. Эти поправки стали темой горячих споров. Оппоненты главным образом ссылались на вчерашнее заявление патриарха всей Грузии Ильи II о том, что с окончательным принятием изменений стоит повременить. Они протестуют также и против того, что поправки внесены и рассмотрены в ускоренном режиме. Напомню, первое слушание состоялось 1 июля, а сегодня изменения провели через второе и третье слушание. На теме работала моя коллега Тбилиси Нона Суварян.
Международное законодательство и Конституция Грузии запрещают государству иметь инструменты, посредством которых оно может ликвидировать религиозные объединения. Но фактически отдельные законы дают эту возможность. Как заявил инициатор законопроекта Лаша Тордия, это и вызвало необходимость внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс Грузии. Теперь религиозные организации получили право зарегистрироваться как юридическое лицо публичного права.
Хочу подчеркнуть, что эти поправки в Гражданский кодекс, и поэтому, как какое-либо религиозное объединение не сможет уравнять себя с Грузинской православной церковью.
Таким образом, Лаша Торди ответил тем, кто опасался, что поправки дадут возможность зарегистрированным на равное положение с Грузинской православной церковью. Дело в том, что ее особый статус определяется особым соглашением с государством, конкордатом. Он закреплен в Конституции страны. В начале заседания группа оппозиционных депутатов обратилась к парламенту с просьбой приостановить процесс принятия законопроекта. Они ссылались на вчерашнее заявление патриарха Грузии, который огласил представитель патриархии Георгий Звиададзе.
Необходимо остановить процедуру принятия закона во втором и третьем слушании и провести по этому вопросу публичные дискуссии, чтобы сформировать общее мнение и достигнуть консенсуса с православной церковью.
Согласно заявлению патриарха, торопиться не стоит, хотя бы потому, что в соседних государствах до сих пор не рассматривался вопрос статуса грузинской церкви, а также вопрос собственности православных храмов. Такой подход называет в корне ошибочным теолог Левана Башидзе.
Мы не говорим о гражданах других стран. Те же азербайджанцы, мусульмане или христиане, армяне – наши граждане. И ставить вопрос так, пусть сперва Армения примет статус, потом мы, означает то, что мы не рассматриваем эту группу как своих граждан. Если Армения не предоставит статус православным, значит мы должны угнетать наших граждан.
Спрашивает Левана Башидзе. В течение всего сегодняшнего заседания члены парламентского большинства утверждали, что консультации с представителями патриархии уже были проведены и по результатам в законопроекте появились дополнения, указывающие на преимущественный статус Грузинской Православной Церкви. В свою очередь парламентский секретарь Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа отмечает, что статус юридического лица ситуацию существенно не изменит. Проблема, что у государства отсутствует равный подход ко всем религиозным объединениям, и это остается в силе. Что дает статус юридического лица общественного права самим религиозным объединениям? Спросила я пресс-секретаря епархии Армянской апостольской церкви в Грузии Марию Аракелову. Среди прочих привилегий она назвала и эту.
Когда вот в тюрьму будут ходить, да, например, лишний раз от патриархии, например, не надо будет больше, можно сказать так. Мы раньше писали патриархию, а потом уже министерство юстиции. А сейчас можно будет прямо в министерство юстиции написать.
Говорит Мария Аракелова. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И еще об одном примечательном событии сегодняшнего дня. В Страсбурге в эти минуты в Большом зале филармонического оркестра идет концерт «Музыка свободы», посвященный защите прав человека в России. Идею концерта предложил композитор Арво Пярт. Страсбург же, по словам организаторов, был выбран в качестве места проведения, потому что этот город, ставший центром борьбы за права человека и демократию в Европе. В концерте принимают звезды первой величины, среди них и выдающийся пианист Евгений Кисин, с которым сегодня за несколько часов до начала концерта поговорил Андрей Шарый.
Ко мне обратилась с такой просьбой Елена Дурден-Смит, и я, конечно же, ответил согласием. Я считаю, что от таких просьб не отказываются. Я, как и все другие участники этого концерта, Гидон Кремер и его оркестр, Кремерата Балтика, Марта Аргерес, Миша Майской, Анатолий Кочерга, Роман Кофман, мы все стали искать свободные даты в наших расписаниях. И, к счастью, нашли ее в довольно близком будущем. Мы стали думать об этом концерте не больше года назад.
Вы думаете, что этот концерт повлияет как-то на судьбу Михаила Ходорковского и других людей, в поддержку которых вы выступаете?
Я очень надеюсь на это, потому и принимаю в нем участие. Конечно, одного концерта самого по себе не может быть достаточно, но непосредственная цель нашего концерта – привлечь внимание как можно большего числа людей к судьбе Ходорковского и Лебедева, как европейских политиков, так и простых граждан, общественное мнение. Мы надеемся, что наша акция будет первой из многих акций такого рода. Чем больше их будет, тем, конечно, больше шансов на то, что они смогут повлиять на судьбу несправедливо осужденных.
Почему Ходорковский сидит в России в тюрьме? Вам понятно это?
Я думаю, что да. Для людей моего круга этот вопрос всегда был ясен. Мы все знаем, что в России из всех многочисленных тамошних олигархов преследуют только тех, кто пытался противостоять властям. Если во время первого процесса некоторые здравомыслящие люди полагали, что могла быть какая-то правда в обвинениях в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, то, по-моему, абсурдное обвинение нынешнего, обвинение в хищении миллионов тонн нефти у самих себя, очевидно, любому здравомыслящему человеку.
Одна из причин, по которой концерт проводится в Страсбурге, как объясняют его организаторы, то, что Страсбург, этот город, является своего рода центром европейским борьбы за права человека и заботы о правах человека, и это правда. Однако не было ли у вас или у других участников концерта, может быть, идеи провести такой концерт в России, в Москве или в Петербурге? Это возможно, в принципе?
А вот это уже вопрос не ко мне, а скорее к тем, кто живет в России. Я не знаю, проходит ли в России мероприятия подобного рода, и потому не могу судить, возможны ли они. Да, вы правы, выбор места для нашего концерта был связан именно с этим, а также с тем, что в Страсбурге находится Европейский суд, где в настоящее время рассматривается дело Ходорковского и Лебедева.
Евгений, что вы будете играть и почему остановились именно на тех номерах, которые представлены в концерте?
Мой выбор репертуара чисто музыкальный. Когда я выбираю репертуар для своих выступлений, как сольных, так и в гала-концертах, я основываюсь лишь на том, что лучше будет звучать в данной ситуации, в данной программе. Я сыграю второе скерцо Шопена, затем с Мартой Аргерих мы исполним вариации Лютославского на тему Паганини для двух фортепиано, а потом с Мишей Майским третью часть виолончельной сонаты Рахманинова.
Музыка в какой степени способна передавать общественные политические настроения?
Способна, безусловно. Именно такой является музыка Шостаковича, многие его произведения. Сейчас это ни для кого не является секретом. Арво Пярт посвятил свою последнюю симфонию Ходорковскому. И более того, насколько я знаю, даже написал ее специально в честь него.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с выдающимся пианистом Евгением Кисиным. В Страсбурге на концерте «Музыка Савода» примет участие и грузинский композитор Гея Кончели. Прозвучат и его произведения. В Цхинвале, Сухуми и в Тбилиси 21 час 30 минут. И в это время на радио «Эхо Кавказа» в нашей ежедневной программе краткий выпуск новостей. Его представит мой коллега Демис Паландов.
3 июля наш сайт www.echokavkaza.com был подвергнут массированной DDoS-атаке. В результате доступ к сайту Радио Эхо Кавказа и другим сайтам Радио Свободная Европа, Радио Свобода был заблокирован. Специалисты IT-службы корпорации сообщили, что атака была предпринята предположительно с территории Украины. На протяжении нескольких часов количество запросов на сайт Радио Эхо Кавказа колебалось около 5 миллионов в секунду, из-за чего трудности с доступом испытывали пользователи всех сайтов Радио Свободная Европа, Радио Свобода. После мер по блокировке источников атаки работа была восстановлена. Предыдущая успешная DDoS-атака на серверы нашей компании была предпринята на сайт Белорусской службы Радио Свобода в апреле 2008 года. На протяжении последних лет хакерские атаки стали инструментом политического давления и успешно предпринимаются против сайтов независимых СМИ. В 2011 году DDoS-атаки были предприняты в Белоруссии, России, Казахстане, а также на сервера блок-хостинга LiveJournal. Илья II требует приостановить рассмотрение в парламенте Грузии закона о присвоении нескольким религиозным организациям статуса юридических лиц. Как сказано в заявлении Грузинской православной церкви, парламент совершенно неожиданно для народа и Грузинской церкви принял в первом чтении поправки в Гражданский кодекс, которые представляют мусульманской и еврейской общине Грузии, Римской католической церкви, Армянской апостольской церкви, а также Баптистской церкви статус юридических лиц публичного права. Католикос-патриарх всея Грузии подчеркнул, цитирую, «всем известно, что особый статус Грузинской православной церкви обсуждался в течение многих лет и прошел международную экспертизу, чего не было сделано сейчас. Призываю парламент отложить принятие этого закона, так как оно важно для государственного обустройства страны», сказал в заявлении католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Обращение оппозиционной грузинской партии о недопустимости уголовного преследования по политическим признакам поддержали 11 оппозиционных политических сил. Под призывом партии подписались представители 9 партий Грузии, депутат Дмитрий Лорд-Кипанидзе и экс-кандидат в президенты Грузии Леванга Чичеладзе. В заявлении грузинской партии сказано, что по надуманным причинам произведены аресты нескольких десятков граждан, которые виновны только в том, что являются членами оппозиционной партии и подверглись задержанию по политическому принципу. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия выступило с заявлением по поводу принятия резолюции на 65-й сессии Генассамблеи ООН по беженцам и перемещенным лицам из Абхазии и Южной Осетии. В заявлении сказано, что принятие резолюции, цитирую, «не учитывает сложившиеся политические реалии в регионе и не имеет ничего общего с действительным стремлением найти решение сложных гуманитарных проблем».
С новостями дня Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 34 минуты. Слушайте во второй части нашей программы. Беженцам признали, но компенсацию не выплатили.
Аргумент судьи был то, что они были беженцами не 2008 года, они были беженцами 90-х годов.
Обзор юго-осетинских средств массовой информации.
Как известно, в субботу юго-осетинская делегация на женевских дискуссиях заявила, что приостанавливает свое участие во второй рабочей группе.
Суд отсудил квартиру у Сухумса, не поставив его об этом в известность.
Исполнители суда вскрыли замок, зашли в дверь. Там находятся сегодня мои вещи, я не могу попасть в свою квартиру.
А также другие темы. Продолжаем программу. Правозащитная организация 42-я статья Конституции подает иск в Кассационный суд Грузии, требуя пересмотра дела беженца из Кадорского ущелья Мерабе Аргвелиани, который остался без компенсации за потери на жилье. Глава организации Тамуна Габисони считает, что такое решение Тбилисского городского суда не соответствует закону. Более того, адвокаты намерены добиться аудиозаписи судебного заседания, чтобы предоставить ее кассационной инстанции. Подробности в материале моего коллеги Беслана Кмузова.
Мераб Аргвелиани впервые был вынужден покинуть Абхазию в начале 90-х после грузино-абхазского конфликта и поселился в Кадорском ущелье, где и прожил вплоть до августа 2008 года. Когда в ходе августовской войны абхазские войска вошли в Кадорское ущелье, Мераб ушел в Грузию и стал беженцем повторно. У Мераба жена и трое маленьких детей, они поселились в студенческом общежитии в Тбилисском районе Бахеби. Однако в феврале этого года правительство Грузии выселило беженцев из общежития. Мераба вместе с семьей отправили в селение Цинскару в регионе Квемокартли. По словам самого Мераба, жить в Цинскару он не может из-за удаленности села Тбилиси, где можно было бы найти работу. Поэтому он попросил вместо жилья выплатить компенсацию в размере 10 тысяч лари. Для получения компенсации мне предложили написать заявление в Министерстве по делам беженцев. Я написал, они пообещали компенсацию и бесплатное жилье. Потом несколько раз меня приглашали на собеседование, обещали, что рассмотрят заявление через неделю. А дни прошли, и сейчас утращу детей своих на улице, говорит Мераб Аргвелиани. В Министерстве по делам беженцев говорят, что на самом деле семья Аргвелиани получила гораздо больше, чем многие другие.
У отца Мераба Аргвелиани Варлама всего 4 сына. Двое из них получили альтернативное жилье, а третий получил 10 тысяч долларов. Сам Варлам живет со своим четвертым сыном Мерабом. Вместе они получили альтернативное жилье в Цинскару. Через некоторое время они отказались от него и попросили компенсации.
Рассказывает сотрудница Министерства по делам беженцев Лика Басландзе. И добавляет, что в случае отказа от предоставленного жилья беженцы уже не имеют права претендовать ни на новую квартиру, ни на компенсацию. Получив отказ в министерстве, Мераб Аргвелиани обратился в организацию 42-я статья Конституции с просьбой представлять его интересы в суде. Аргвелиани продолжал требовать от государства, чтобы ему вместо жилья в Цинскару выделили бы материальную помощь в размере 10 тысяч лари. Однако Тбилисский суд отказался удовлетворить его иск.
Аргумент судьи был то, что они были беженцами не 2008 года, они были беженцами 90-х годов, и из-за этого они не должны получить компенсации.
Рассказывает руководитель правозащитной организации Тамуна Габисони. По ее словам, в ходе судебного заседания сторона защиты предоставила свои доводы, которые почему-то не были занесены в протокол. А именно на основании протокола судья выносит свои решения. Поэтому адвокаты требуют аудиозапись судебного заседания, чтобы представить ее в кассационном суде. В Грузии почти все залы судебных заседаний уже оборудованы аппаратурой для ведения аудиозаписи. Однако запись им не выдают.
Когда мы требуем запись прямо после суда, они говорят, что там надо что-то подработать. Да, прямо сейчас после суда мы не можем давать вам диск. Например, один судья сказал, что не может дать DVD из-за того, что на DVD записываются только те дела, которые были возбуждены после июня 2011 года. А другая судья сказала, что вообще не записывается. И надо сперва ходатайствовать, чтобы записать, и после этого мы запишем. Ну, очень разнообразный подход к делу.
Рассказывает Тамуна Габисония. Это не первая попытка правозащитников добиться справедливости с помощью записи судебного заседания. Весной этого года правозащитная организация «Приоритет прав человека» провела большую пресс-конференцию, на которой поставила вопрос о проведении и предоставлении аудиозаписи одного из судебных процессов. В июне Верховный суд согласился с требованием и предоставил аудиозапись, рассказывает адвокат организации Нино Балквадзе.
Это дело беженца. Ну, уже год длится это дело. Мы дошли до высшего суда. На первом заседании мы потребовали произвести запись. Нам не отказали. Сказали, что запись так и так ведется. И потребовали мы тогда аудиопротокол. Тут они руководствовались законом. Мы через 3 дня после судебного заседания обратились и получили фактически. И на второй же день нам позвонили, сказали, что нет проблем, приходите, забирайте. И мы забрали. Это было в мае и июне. Длился этот процесс. И у нас есть 2 аудиозаписи 2 сессий.
Записи.
Материал Беслана Кмузова.
Мира Парглиани впервые был вынужден...
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Как всегда по вторникам в нашей программе обзор юго-осетинских средств массовой информации. Его подготовила... Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Как известно, в субботу югостинская делегация на женевских дискуссиях заявила, что приостанавливает свое участие во 2-й рабочей группе при обсуждении там проблем, связанных с беженцами. Причиной такого решения стала принятая 65-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюция о беженцах из Абхазии и Южной Осетии, которая признает право на возвращение всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, в их дома на всей территории Грузии, а также в Абхазии и Южной Осетии. В заявлении МИД Южной Осетии, опубликованном сегодня на сайте осетинского телевидения и радио osradio.ru, объясняются резоны юго-осетинской стороны. Перенос обсуждения вопроса о беженцах в формат Генассамблеи ООН без представителей Южной Осетии и Абхазии выводит эту проблему за рамки женевских дискуссий, которые теряют всякий смысл. Приведением к абсурду, использовав известное латинское выражение, называет резолюцию Александр Келехсаев, статью которого публикует osradio.ru. Журналист считает предложенный Грузии проект резолюции необъективным и тенденциозным. Однако за резолюцию проголосовали 57 стран, против 13, воздержались 74. Александр Келехсаев отмечает, что с 2009 года количество сочувствующих Южной Осетии и Абхазии государств стремительно сокращается, однако эта тревожная тенденция не стала импульсом для переосмысления ситуации для Москвы, Цхинвала и Сухума. Одержав военную победу над Грузией в 2008 году, Абхазия, Южная Осетия и Россия терпят череду чувствительных и унизительных поражений на политико-дипломатическом поприще и в информационном пространстве. Причиной такой тенденции автор статьи считает недостаточно эффективную дипломатическую работу, а также неумение считывать тревожные сигналы от международного сообщества. Автор считает возможным для России и Южной Осетии отказаться от выполнения резолюции, поскольку осетинская и российская стороны имеют право относиться к грузинским беженцам с той же мерой ответственности, с какой грузинская сторона и поддерживающие ее международные структуры относятся к сотням тысяч осетинских беженцев из Грузии. Эдуард Кокойте стал кавалером Международного Золотого Ордена «Рыцарь Чести». Об этом сообщает газета «Южная Осетия». Наградили президента 2 организации. и названия которых известны далеко не всем, хотя при желании упоминания о них можно отыскать в интернете. Мировой артистский комитет и Мировая ассамблея общественного признания. Награду вручил президент Северо-Кавказской академии творчества, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Абхазии, Ингушетии и Дагестана Ауэс Бейтуганов. Кокуйту удостоен почетного звания рыцаря чести как сильный и мудрый политик, сделавший много для развития современного общества. Кроме того, Кокуйту внес весомый вклад в развитие кавказской цивилизации и межкультурных связей. Награжденный поблагодарил за почетное звание и также раздал многим из присутствующих на мероприятии деятелям науки и культуры награды Южной Осетии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Недавно мы рассказывали о проблемах абхазской и осетинской делегаций, отправившейся в Вильнюс на конференцию, организованную ООН. В аэропорту Вильнюса их задержали на 13 часов. О том, что было после этого, расскажет наш постоянный автор Виталий Шария.
На днях проснулся утром с мыслью, а не позвонит ли мне Роину Агарба? Ведь он, наверное, уже приехал из Вильнюса. Роин, которого давно и хорошо знаю, прилетел в составе делегации из трех абхазских историков на международную конференцию, финансируемую программой развития ООН в столицу Литвы. Но их продержали в вильнюсском аэропорту всю ночь, а потом вместо виз выдали какие-то временные корешки. Роин и его друзья подумывали о том, чтобы вообще отказаться от участия в конференции. Целью конференции, по его словам, была попытка сближения академических кругов в деле изучения исторического аспекта грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского конфликтов. Речь идет не только о российских и грузинских архивах, но и о турецких, других стран Ближнего Востока, стран Западной Европы. Вместе с Роином из Сухума в Вильнюс приехали абхазские историки Резо Кация и Саслан Салакая, замдиректора Абхазского института гуманитарных исследований. Из Тбилиси Давид Чичинадзе, Бежан Хурава, Тамуна Чачава, из Южной Осетии Игорь Дулаев. В целом, считает он, конференция прошла плодотворно, но поначалу она, как известно, оказалась под угрозой срыва. Как же так получилось, что литовская сторона, пригласившая представителей частично признанных государств на конференцию, сама же создала для них проблемы при въезде? Правая рука не знает, что делает левая. Причем совершенно уже необъяснимой выглядит ситуация, когда в визе стали отказывать не только абхазам, но и приехавшей из Северной Осетии Илоне Плаевой. Сперва однозначным было их намерение сорвать конференцию, но потом, когда им все же выдали корешки виз, не вклеивая их в паспорта, все решили остаться и воспользоваться трибуной конференции, которую проводил Литовский центр изучения Восточной Европы для привлечения внимания международной общественности к абсурдной ситуации в Вильнюсском аэропорту. Роин высказал также слова большой благодарности за это редакции радио «Эхо Кавказа», сотрудник которой Демис Паландов прочел в Фейсбуке его сообщение о происходящем и спустя 15 минут до него дозвонился. Хотя на конференции и декларировался отказ от политизации разговора, политики неизбежно то и дело приходили. Так, замдиректора Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Паскаль Хейман в своем обширном выступлении нарисовал такую картину. «Идет стремительный поезд в Европу. Этот поезд – Грузия. И если вы не успеете запрыгнуть в этот поезд в качестве пассажиров, имелись в виду Абхазы и Южные Осетины. Потом он поправился. Давайте прицепной вагон прикрепим к этому поезду. Мы, естественно, изложили свое видение происходящего», говорит Роин. Несмотря на то, что эта поездка начиналась для него так проблемно, у Роина остались самые прекрасные впечатления о Вильнюсе и вильнюсцах. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В де-факто Республике Южная Осетия открылся второй международный молодежный лагерь-форум «Южная Осетия. Мир и стабильность на Кавказе», так он называется. На две недели в республику съехались представители молодежных организаций фактически всех политических партий, представленных в Государственной Думе России, и члены Российского профсоюза молодежи. Судя по заявлениям участников форума, его повестка дня получается политизированной, рассказывает наш юго-осетинский корреспондент Зарина Санакоева.
Участники форума разместились недалеко от микрорайона Солнечный, приблизительно в 10 километрах от Цхинвала. Таким образом, шутят они, можно считать, что лето для них в любом случае станет солнечным, тем более, что место это почти курортное. Но первые дни нежиться на солнышке молодежи не пришлось. Участники лагеря знакомились с республикой. Им показывали разрушенные во время августовской войны здания. Сегодня они уже ознакомились с восстановленными зданиями. Времени на объезд восстановленных и построенных зданий понадобилось уже больше, чем накануне. По словам организатора форума, председателя Российского профсоюза молодежи Алексея Казака, вчерашний осмотр разрушенных цхинвальских строений сильно впечатлил ребят.
На самом деле, несмотря на то, что у нас в России очень острая идет конкуренция политических партий, иногда даже противостояние, но тема Южной Осетии объединяет все партии и вообще весь российский народ. После всего увиденного по телевизору у многих людей есть определенные стереотипы и страх, то, что все-таки здесь на протяжении 20 лет убивались люди. И те, кто сюда приезжает, я считаю, это герои, то, что они вот эти стереотипы в себе побеждают и имеют потом возможность рассказать всем остальным о том, что они действительно здесь увидели.
Организаторы форума преследуют несколько целей, но одна из них – показать молодежным активистам процесс восстановления Южной Осетии после грузинской агрессии. По словам члена рабочей группы Общественной палаты России по развитию общественного диалога Институтов гражданского общества на Кавказе Беслана Сычёва, он здесь ожидал увидеть другое.
Когда я ехал сюда, честно сказать, я ожидал увидеть полуразрушенный город Цхинвал, полуразрушенное здание. Я читал в средствах массовой информации, кстати, российских, что выделяются огромные средства на Южной Осетии, что эти деньги тратятся, якобы на эти деньги никакие объекты в Южной Осетии не строятся. Но увиденное мной заставило поверить совсем другое. Здесь я увидел и строящиеся объекты, и уже построенные объекты, которые уже сданы, уже работают. В том числе я увидел очень прекрасный современный комплекс. Это детско-юношеская школа для детской сборной по футболу. Аналогов этой школе, по крайней мере, в Республике Северного Кавказа пока еще не видел.
Развитие спорта и, в частности, спортивной инфраструктуры в республике – это уже верный показатель того, что вектор развития республики пошел вверх. Так считает член Российского профсоюза студентов Иван Москвин.
Прежде всего, вот что для меня было важно. Я, так как являюсь чемпионом европейских кубков, спорт для меня занимает приоритетное место. И у нас завтра состоится футбольный матч с командой президента. Сегодня у нас тренировка на стадионе. Если спортивные объекты строятся, это говорит о том, что и молодежи есть чем заниматься. Ну, занятость молодежи будет, значит, она не будет на улицах обитать. Для меня это вот самое важное.
В то же...
Материал Зарины Сынакоевой из Цхинвали.
Эхо Кавказа.
И еще одна наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в нашей рубрике «Картинки с выставки» мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Поверх барьеров. Американский час», в котором пойдет речь об азербайджанском композиторе, пианистке, музыковеде и педагоге, народной артистке Азербайджана Франгиз Ализаде. В 2008 году Франгиз Ализаде была удостоена почетного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира». С 2007 года она является председателем Союза композиторов Азербайджана. Рассказывает Соломон Волков.
Композитор, о котором мы будем говорить, это женщина, что очень интересно для исламского мира, Франгиз Ализаде, ей 64 года. Она училась композиции у классика азербайджанской музыки Каракараева, который еще с середины 60-х годов, когда это было абсолютным табу в советской музыке, стал употреблять так называемые додекафонные приемы, то есть приемы авангардной музыки. В советском искусстве к додекафонии относились как к какофонии. И Каракараеву которого очень ценили как талантливого представителя национальной музыки, и он и Ленинскую премию получил, пришлось довольно сильно отбиваться от обвинений в приверженности к западному авангарду. Так вот, Элизаде, которая у него училась, принесла ему фортепианную сонату как раз вот в этой додекафонной манере, думая, что мэтру понравится. А он и в ответ сказал ей: знаешь, вот Пикассо, какой-то последователь кубизма, принес свой кубистический эскиз, а Пикассо ему на это сказал: а лошадь ты можешь нарисовать? Так вот, я тебя спрашиваю, ты можешь написать нормальный, мелодический, внятный, не авангардный опус? Если можешь, тогда можешь заниматься и додекафонией. Ализаде этот урок запомнила, и ее интерес стал развиваться в сторону внимания к национальным корням азербайджанской музыки. Для Ализаде вот таким национальным прошлым, национальными корнями музыки было обращение к азербайджанскому мугаму. Так вот, когда берется в мугаме исход интонационный тезис, он начинает подвергаться изощренной модификации с бесконечным развертыванием. И некоторые музыканты действительно тут находят сходство с додекафонной серией, с серийным звукорядом, который лежит в основе додекафонного метода. И таким образом здесь можно найти вот этот стык, этот переход от авангарда к национальному пути. И Франгиза Ализаде пошла именно этим путем. Результатом был струнный квартет номер 3, который она назвала «Мугам Саяги». Написала она его в 1993 году. И, что интересно, этот квартет прозвучал в исполнении американского коллектива, струнного квартета «Кронос», который объездили, обыскали, обшарили весь мир буквально в поисках интересной своей обычной национальной музыки. И из Азербайджана вывели на мировую сцену творчество именно Франгиз Ализаде. Когда обращаешься к своему прошлому, то ищешь в нем вот именно это неприходящее спиритуальное начало, которое может в современности послужить каким-то объединяющим моментом, который связывает композитора и его потенциальную аудиторию, и которое дает самому композитору понимание того, куда и как он идет в современном мире.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Александр Касаткин. Рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Абхазия растет количество судебных дел по имущественным спорам. Существует и практика изъятия недвижимости по решению судов. Однако вчера одно из таких изъятий стало причиной небольшой акции протеста нескольких десятков человек, которые решили встать на защиту своего соседа. Рассказывает Марьяна Котова.
Несколько десятков человек в понедельник вечером собрались у дома номер 14 по улице Басария. Это соседи решили поддержать Тимура Джения, который 17 лет живет здесь в 80-й квартире. Но несколько дней назад, согласно решению Верховного суда, его выселили. Узнал об этом мужчина не из соответствующих документов, а в тот момент, когда не смог открыть дверь своим ключом. Карина Аракелян Джаяни, посчитав себя полноправной хозяйкой, поменяла замок и заперла дверь, несмотря на то, что все вещи Тимура Джения находятся внутри. Говорит Тимур Джения.
Исполнители суда вскрыли замок, зашли в дверь. Там находятся сегодня мои вещи, я не могу попасть в свою квартиру.
С 96-го года идет судебная тяжба, оспаривающая собственность Тимура Джения на эту жилплощадь. Несмотря на то, что ордер, выкуп и оформление домовой книги мужчина произвел на законных основаниях в Сухумской городской администрации, ему пришлось доказывать свое право на эту квартиру.
В администрацию города обратился, и они как бы мне выделили эту квартиру. То есть на законных основаниях я все поэтапно, значит, собирал документы, оформил и сделал выкуп. И имею сегодня домовую книгу. Но эта домовая книга у меня аннулирована, на каком основании, тоже мне интересно.
Сначала, как рассказывает Тимур Джения, Карина Аракелян Джаяни действовала через своего отца. По доверенности он участвовал в судах. В 2006 году появилась и она сама. И уже как гражданка Абхазии, женщина стала отстаивать квартиру, которая в прошлом принадлежала ее тестю, Юрию Джаяни. Документы, благодаря которым женщина получила паспорт, заинтересовали Тимура Джения. Ведь для того, чтобы стать гражданином Абхазии, требуется еще и свидетельство соседей. А они прекрасно знали, что 80-я квартира принадлежала принадлежит ему. Например, Нона Тарба была очень удивлена, когда увидела свою подпись, подтверждающую проживание в доме Карина Ракелянджаяни.
У вас это ваша подпись?
Нет, это не моя подпись. И вообще по этому поводу ко мне никто ничего вот не подходил, никаких вопросов мне не задавал. Я впервые это вот все вижу.
В этот же вечер Тимур Джени обратился в милицию и попытался найти участкового Чесалина, который и собирал подписи, и составлял рапорт. Тогда, в 2006 году. Но на место выехал исполняющий обязанности начальника Сухумского УВД Тимур Кардиоглы. Он подтвердил, что процедура исполнения приговора действительно была нарушена. А также пообещал вызвать в отделение милиции Карину Аракелянджаяни, а квартиру опечатать, как это предусмотрено законом. Много нелестных слов в этот вечер прозвучало в адрес правосудия и правоохранительных органов. Людей пугает, что подобные ситуации стали массовым явлением, что затяжные судебные процессы по имущественному вопросу стали обычным явлением, говорит Астамур Какалия.
Мы не против абхазского правосудия, мы за. Единственное, что мы хотим, по вновь открывшимся моментам, подлога подписей и так далее, вот все эти моменты учти и пересмотреть это дело, рассмотреть объективно эти факты. А так, по такому пути мы пойдем, мы вообще, знаете, все беженцы перепишут дарственно там на детей, тещи и так далее. Можно так очень далеко зайти.
Мы не проводили журналистского расследования, но даже на первый взгляд документы, согласно которым Карина Аракелянджаяни получила право на эту квартиру, вызывают сомнения. В данный момент материалы дела находятся в Генпрокуратуре Республики. А пока соседи Тимура Джени предприняли свои меры. Они не дали милиции опечатать квартиру, а сами заварили дверь. Теперь собирают подписи, чтобы отправить письмо, разъясняющее ситуацию, в Народное собрание Республики. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
И в заключение нашей программы вернемся к одной из тем этой программы. Буквально несколько минут назад пришло сообщение по каналам «Интерфакс» о том, о заявлении президента России Дмитрия Медведева, которое он сделал в Нальчике на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Мы уже рассказывали сегодня о спецоперации на Северном Кавказе, и вот что сказал российский президент. Уничтожение террориста во время контртеррористических операций допустимо, но само по себе это не то, к чему мы должны стремиться. Таким образом, президент России подчеркнул, что уничтожение террористов – это не самоцель, и отчет трупами – это путь в никуда. Заявление, которое еще предстоит проанализировать экспертам. А мы заканчиваем нашу программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.